11. Вор и наставники. Собрание наставников я представлял себе совсем не так. Я воображал какое-то тайное убежище, возможно, украшенное трофеями прошлых побед, зал совета с круглым столом, с высокими креслами, отмеченными персональными значками каждого из наставников. Вместо этого мы собрались на кухне у безмолвия. Футурист нетерпеливо двигает свой бокал по деревянному столу. Это стройное создание в красном одеянии, нечто среднее между человеком и древним автомобилем, и не в состоянии усидеть спокойно.
«Ну, — говорит она, — может кто-нибудь объяснить, что мы здесь делаем?»
Безмолвие проживает в доме Цеппеллини в парке Монгольфье. Его гондола, подвешенная к каплевидному воздушному шару, связана с городом. Кухня небольшая, но превосходно оборудована. Кроме привычного фабрикатора, здесь имеются традиционные приборы — ножи, кастрюли, сковородки и еще какие-то инструменты из хрома и стали, которые мне не знакомы. Ясно, что безмолвие принадлежит к числу тех, кто уделяет немало внимания еде. Кроме нас двоих, здесь присутствует 6 наставников, и обстановка почти дружеская. Я втиснулся между Миели и наставником в черном, с маской черепа, епископом. Его костлявое колено упирается мне в бедро. Наш хозяин ловким движением открывает бутылку вина. Как и у джентльмена, его голова полностью закрыта безликой маской, только темно-синей. Окружающая фигура облака утилитарной пыли делает его похожим на ожившую чернильную кляксу. Он довольно высок, и хотя еще не произнес ни слова, производит впечатление серьезной личности. Он быстро и ловко наполняет наши бокалы, а потом кивает в сторону Раймонды.
«Благодарю вас, что согласились собраться», — говорит она резким, хрипловатым голосом джентльмена. «Со мной 2 чужеземцев, с которыми 2 ночи назад у нас произошло некоторое недоразумение. У меня имеются причины верить, что эти 2 могут оказаться полезными нашему делу. Жан, я думаю, ты лучше меня сумеешь все объяснить».
«Спасибо», — говорю я. Миели позволила мне вести переговоры, но дала понять, что при любых осложнениях мне заткнут рот безо всякого предупреждения. «Мое имя Жан Ле Фламбер», — продолжаю я. «Если хотите, можете справиться обо мне в экзопамяти». Для пущего эффекта я делаю паузу, но настроение слушателей в масках определить довольно трудно. В прошлой жизни я был гражданином Ублиетта. Вместе с моей спутницей я ищу кое-какую оставленную здесь собственность. Ваш коллега-наставник, с которой я прежде был хорошо знаком, заверила, что может мне помочь. В ответ мы предлагаем свою помощь вам. Я пробую вино. Выдержанное Бедекер Соларанцо. У безмолвия отличный вкус.
«Я не уверена, что стоит продолжать этот разговор», — вмешивается футурист. «К чему вовлекать в нашу деятельность третью сторону? И ради бога, неужели только я одна чувствую запах технологии соборности, которой напичкана эта сука?»
Она переводит злобный взгляд с Раймонды на безмолвие.
«Если уж на то пошло, надо их допросить. По крайней мере, допросить. А если у тебя личные дела с этими существами, разбирайся сама. Нет никакой необходимости впутывать всех нас».
«Безусловно, я одна несу ответственность за все это», — говорит Раймонда. «Но я уверена, что их способности помогут нам справиться с криптархами».
«Но я считала, что для этого ты натаскиваешь своего любимчика, молоденького сыщика», — говорит Василиск.
Ее облик существенно отличается от остальных. Красное трико и венецианская маска, из-под которой видны светлые локоны и полные чувственные губы. При других обстоятельствах я бы не сводил с нее глаз. Раймонда некоторое время молчит.
«Это совсем другой вопрос и не имеет отношения к сегодняшнему делу», — говорит она после паузы. «В любом случае, нам приходится работать над многими проблемами одновременно. Я лишь хотела сказать, что мы устраняем только симптомы. Чужеземные технологии, гогл-пираты. Но скрытая инфекция поразила нас в той же степени, что и людей, которых мы стараемся защищать.
Она наклоняется над столом.
И если я вижу возможность получить помощь от постороннего агента, я вам о ней сообщаю.
«А цена?»
— спрашивает крысиный король. У него звонкий молодой голос и грузная фигура, а смешная маска грызуна оставляет открытым подбородок с выросшей за день щетиной.
«О цене позвольте мне побеспокоиться самой», — говорит Раймонда.
«А что же такого могут они, с чем мы сами не справимся?» — спрашивает футурист, подозрительно поглядывая в мою сторону.
Я отвечаю ей любезной улыбкой.
«К этому мы перейдем чуть позже, мадемуазель Диас».
Ее лица мне не видно, но дрожь изумления проходит по ее телу, превращая на миг в расплывчатое красное пятно. Я не бездельничал те два дня, пока Раймонда подготавливала встречу. Миели предоставила мне базу данных, о происхождении которых я даже не осмелился спросить. В этой информации содержались ключи к раскрытию личностей всех, кто принадлежал к числу наставников. Предоставленные сведения я подкрепил результатами нескольких прогулок и мелких краж. В результате я не узнал кличек их домашних любимцев и предпочтительные позы занятия сексом, но получил весьма полные знания. А до того полезно было бы узнать, чего именно вы хотите добиться.
«Трех вещей», — говорит Раймонда. «Защитить идеалы Ублиетта, уберечь его жителей от гогл-пиратов и отыскать тех, кто ими руководит, с целью последующего уничтожения». «Все началось с голоса», — продолжает она.
Легкое прищуривание дает мне информацию об электронной системе демократии Ублиетта, о специальных фрагментах памяти, заменяющих бюллетени при голосовании, и о важных политических решениях, проводимых в жизнь кабинетом мэра и общественными служителями из числа спокойных.
В принимаемых решениях прослеживались странные тенденции. Ослабление контроля над влиянием внешнего мира, предоставление гражданства выходцам из других миров, снятие многих ограничений в области технологий. И вскоре после этого стали появляться первые гогл-пираты. И безмолвие стало одним из первых, кто от них пострадал.
Она дотрагивается до руки высокого наставника.
«Наша система недостаточно стабильна перед лицом внешних сил. Спокойно и не в состоянии справиться с технологическими потрясениями. И мы приняли решение. У нас имеются покровители, естественно, преследующие свои собственные интересы, но не противоречащие интересам Ублиетта. Мы могли творить добро, но стоило нам обнаружить схему, стоило найти способ увеличить стабильность, прекратить работу пиратской станции, перекачивающей украденную информацию, или изолировать зараженный вирусами участок сети Гевулотов, как обнаруженные цели стали исчезать. Пираты знают, как выбирать подходящие объекты и как к ним подбираться. Они отлично знают свое дело, но мы не сомневаемся, что им кто-то помогает. Сейчас нам стало известно, что повреждена система экзопамяти. Есть человек или люди, которые ею манипулируют. До какой степени дошло повреждение и как они это сделали, нам неизвестно. Мы называем их криптархами или скрытыми правителями, или, если принять во внимание мнение футуриста, проклятыми ублюдками. Мы верим в достижение революции, в Марс для людей. Это должно быть место, где каждый владеет своим разумом, где мы принадлежим самим себе. Но это невозможно, если где-то за занавесом кто-то дергает нас за веревочки.
Раймонда поворачивается ко мне.
«Такова наша цена. Дайте нам возможность отыскать криптархов, и мы вернем то, что принадлежит тебе».
«Правильно», — поддерживает ее епископ. «И тогда высокое мнение джентльмена о вас будет оправдано». «Мистер Риверт, я демонстрирую свой самый зубастый оскал. Мне потребовалось всего 2 дня, чтобы узнать, кто вы такие. Эти криптархи, они тоже вас знают. Более того, они, вероятно, поддерживают вас. Вы вписываетесь в созданную ими систему. Вы сохраняете стабильность. А это именно то, что им нужно». Я допиваю вино и откидываюсь на спинку стула. «Вы не прибегаете к грязным методам. Вы прославленные копы, а должны бы стать революционерами, преступниками. А вот в этом я, безусловно, могу вам помочь. Вино еще осталось?»
«Если говорить на чистоту, — отвечает мне футурист, — это именно то, против чего мы боремся. Против влияния чужеземцев, считающих себя лучше, чем мы».
Она обводит комнату взглядом.
«Я за то, чтобы вышвырнуть их с планеты, а потом вернуться к нашим реальным делам. А джентльмену за подобное поведение должно быть объявлено порицанием».
Головы вокруг стола согласно кивают, а я проклинаю себя за то, что неправильно их понял. Несмотря на пиратскую программу, я еще не так хорошо освоил гевулот, как урожденные марсиане. Все это может закончиться очень плохо. И тогда в переговоры вступает Миели.
«Мы не враги вам», — говорит Миели. Она встает со своего места и обводит взглядом наставников. «Я прилетела сюда издалека. Моя вера сильно отличается от вашей. Но поверьте моим словам, какие бы обязательства ни взял на себя вор, в случае, если соглашение будет достигнуто, я обязуюсь, что они будут выполнены. Я Миели, дочь Карху из Хилджайнен Кото, и я никогда не лгу».
Хилджайнен — тихий, молчаливый, финский.
Странно, но собрание этих людей кажется ей слегка знакомым, чего нельзя сказать обо всем остальном мире. На их закрытыми масками лицах сияет мечта и нечто большее, чем они сами. Такое же выражение она помнит на лицах молодых воинов в своем Кото. Вор этого никогда не поймет. Он говорит на другом языке, языке игр и обманов.
«Загляните в мои мысли».
Она открывает им свой гевулот так широко, как только может. Теперь они могут прочитать все поверхностные мысли, просмотреть все воспоминания об этом мире. А самой Миели кажется, что она сбросила тяжелый плащ и ощутила необыкновенную легкость.
«Если вы обнаружите хоть намек на обман, можете прогнать нас без промедления. Вы примете нашу помощь?»
На мгновение в комнате повисает полное молчание, и затем безмолвие роняет только одно слово. «Да», — говорит он. Раймондо ведет нас по парку Монгольфье, мимо небольших отгороженных садиков, где стоят дома-шары. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь разноцветные оболочки шаров, и легкое головокружение, вызванное гевулотом, нам не позволено запомнить место проведения собрания. Некоторое время удерживают меня от разговоров. Но когда мы оказываемся на широких, относительно знакомых улицах края, а Раймондо из джентльмена снова превращается в элегантную женщину, я понимаю, что должен высказаться. «Спасибо», — говорю я, — «ты сильно рисковала. Я постараюсь, чтобы ты об этом не пожалела».
«Что ж, есть весьма высокая вероятность, что ты сам в результате пострадаешь», — говорит она. «Так что меня пока рано благодарить».
«Все было действительно так плохо?»
«Да. Да, очень плохо. Я думала, что совершила большую ошибку, пока не заговорила твоя подруга».
Она с уважением смотрит на Миели.
«Это было очень благородно с твоей стороны», — обращается к ней Раймондо. «Я сожалею об обстоятельствах нашей первой встречи и надеюсь, что мы сможем работать вместе».
Миели молча кивает. «Я смотрю на Раймондо. Только сейчас я понимаю, что она не такая, как в моих воспоминаниях. Не такая беззащитная не такая молодая. Говоря по правде, я не уверен, что знаю эту новую для меня и загадочную женщину. «Для тебя это действительно очень важно?» — спрашиваю я.
«Да», — отвечает она, — «да, очень важно. Думаю, это чувство тебе незнакомо. Чувство полезности по отношению к другим людям».
«Прости», — говорю я. «Мне тоже пришлось немало пережить. Долгое время я был вынужден оставаться в весьма неприятном месте».
Раймонда окидывает меня равнодушным взглядом.
«Ты никогда не испытывал проблем с извинениями. И в данном случае тебе это не поможет. Если ты еще не понял, во всей вселенной мало найдется людей, которые раздражают меня больше, чем ты. Так что, будь я на твоем месте, я бы отправилась на поиски, как и было сказано. В случае удачи, возможно, мое мнение изменилось бы в лучшую сторону».
Она останавливается.
«Ваш отель в той стороне, а у меня скоро начнутся занятия по музыке».
Раймонд улыбается Миели.
«Мы с тобой будем поддерживать связь».
Я открываю рот, но что-то подсказывает, что в этом случае лучше промолчать. Сегодня я занялся составлением планов. Миели превращает наш номер в маленькую крепость, куточки теперь патрулируют все окна, и исправляет повреждения, полученные в потасовке с Раймондой. Поэтому я снова могу насладиться относительным одиночеством, если не считать неприятного ощущения от биотической связи. Я сажусь на балконе с пачкой газет, кофе и круассанами, надеваю темные очки и начинаю просматривать страницы, посвященные общественной жизни. Как и во всем остальном, здесь не скупятся на подробности, и вскоре я ловлю себя на том, что с наслаждением слежу за раздутой драмой реальности. Наставники пользуются неослабевающим вниманием, тон публикаций зависит от издания, некоторые открыто ими восхищаются. Я отмечаю статью о юноше, который вместе с джентльменом работал над случаем гогл-пиратства, и задаю себе вопрос, не тот ли это сыщик, о котором упоминала Василиск. Но настоящую пищу для размышлений дают сообщения о прощальных вечеринках, называемых здесь «carpe diem».
«Лови момент, живи настоящим» — латынь.
Их проведение, как предполагается, должно оставаться в тайне, однако журналисты не жалеют сил, чтобы выяснить все подробности.
«Ты слишком хорошо устроился, чтобы это можно было считать работой», — говорит Перханен.
«Но это действительно серьезное дело. Я составляю план».
«Не мог бы объяснить мне поподробнее?»
«Да ну, зачем загружать такую хорошенькую головку?»
Я поднимаю голову к ясному небу. Канал связи дает возможность разглядеть корабль, точку над горизонтом, недоступную невооруженному взгляду. Я посылаю ей воздушный поцелуй.
«Лесть ни к чему хорошему не приведет».
«Я никогда не рассказываю о своих планах, пока они не оформились окончательно. Это творческий процесс. Преступники — все равно, что артисты, а сыщики — всего лишь критики».
«Как я вижу, ты сегодня в приподнятом настроении».
«Знаешь, я, наконец, начинаю снова чувствовать себя самим собой. Бороться против банды властителей, контролирующих разум на планетарном уровне, да еще в компании замаскированных блюстителей порядка, такая жизнь мне нравится».
«В самом деле? А как же восстановление прежней личности?»
«Это частное дело».
«По словам Миели?»
«Да, я знаю. Раймонда раскрыла меня слишком рано. Я не получил ничего, кроме отрывочных вспышек. Ничего, что можно было бы считать полезным».
«Ты уверен?»
«О чем ты?»
«Будь я более подозрительной, могла бы подумать, что ты уже знаешь, где искать то, что нам нужно. И что ты водишь нас за нос просто ради собственного удовольствия, чтобы лучше привыкнуть к колоритному образу этого легендарного вора».
«Я оскорблен. Неужели я на такое способен?»
Но в словах корабля есть смысл.
Я ношусь со своими воспоминаниями, как с сырым яйцом, и отчасти это происходит потому, что просто доставляет мне удовольствие.
«У меня имеется еще одно предположение. Ты изо всех сил пытаешься произвести впечатление на эту Раймонду».
«Это, друг мой, уже в прошлом. При моей профессии отвлекаться на подобные вещи слишком опасно».
«Угу».
«Как бы я ни наслаждался ее обществом, чем быстрее я вернусь к делам, в которых разбираюсь лучше всего, тем лучше. Кстати говоря, мне бы не помешало остаться в тишине. Я пытаюсь придумать, как вломиться в обитель мертвых».
Я откидываюсь на спинку кресла, опускаю веки и прикрываю лицо газетой, чтобы скрыться от солнца и корабля.
«Вот видишь, я об этом и говорила. Ты весь день ждал, чтобы это сказать».
Миели чувствует себя усталой. Ее тело завершает процесс проверки и перезагрузки систем. У нее уже много лет не было критических дней, но смутные воспоминания о недомогании очень похожи на сегодняшние. После встречи с наставниками ей нестерпимо хочется упасть на кровать, послушать нежные артианские песни, а потом погрузиться в глубокий сон. Но ее ждет Пеллегрини. На богине темно-синее вечернее платье, волосы убраны в высокую прическу, на руках длинные черные перчатки.
«Дорогая моя!» —
восклицает она, запечатлевая на щеке Миели надушенный поцелуй.
«Это было восхитительно! Драма, экспрессия и такая страстная убежденность с твоей стороны! Эти люди в смешных костюмах сразу поверили, что нуждаются в твоей помощи. Специально обработанный гогол и то не смог бы лучше справиться с этой задачей. Почти сожалею, что ты уже скоро получишь свою награду».
Миели моргает.
«Я думала, что мы позволим вору...»
«Да, конечно, но имеются кое-какие ограничения. Несколько василевов — это еще куда ни шло, но мы должны считаться с некоторыми особенностями, касающимися великой всеобщей цели. В том числе и с криптархами. По разным причинам мы еще не готовы нарушать установившийся баланс».
«Значит, мы не собираемся их уничтожать?»
«Нет, конечно. Вы должны встретиться с ними и скоординировать свои действия. Вы должны помочь наставникам ровно настолько, чтобы получить то, что нам нужно. А потом? Что ж, мы сдадим наставников криптархам, и все будут довольны».
Пеллегрини улыбается.
«А теперь, дитя мое, мне кажется, что вор готов поделиться с тобой своими новыми идеями. Иди, погладь его по шорстке. Чао!»
Миели прикасается к камням Сидан, просто чтобы вспомнить, почему она ввязалась в это дело, а потом ложится и ждет стука в дверь.